эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с двумя людьми. Иногда тема подбирает людей, а иногда люди определяют тему. И сегодня у нас в гостях двое учителей и, я не побоюсь этого слова, педагогов, академик Борис Михайлович Бимбад и учитель, что может быть выше. Учитель – это ведь выше академика, Александр Сергеевич Горелов. Но все они, оба они прошли огонь, воду и медные трубы в школе отсутствуют. Сегодняшняя наша программа будет о вере и школе, о вере и знании, о том, какая вера нужна в школе и какая школа нужна вере. И, наверное, ну, я говорю так вот, вера и школа, вера и знания, потому что 1 сентября – день знаний, школа – это место получения знаний. При этом слегка забывается, что современная школа, будучи приложением к индустриальной цивилизации, своеобразным таким прокатным цехом, откуда выходят труженики информационного века, но все-таки она зарождалась в основных своих приемах, вы меня поправьте, но принято считать, что она все-таки зарождалась в религиозной ситуации 16-17 веков. На что какой-нибудь атеист скажет: так происходило потому, что в 16-17 веках нельзя было не быть верующим. Если ты был неверующим, тебя сжигали, и ты, как Ньютон, вынужден был, будучи арианином, прикидываться, значит, протестантом, скрывать свои истинные убеждения тщательно, что ему давалось. Так вот, на ваш взгляд, создание школы в рамках реформации, потом в рамках католической реформации, появление школы в лоне христианства – это случайность, это связано с тем, что другого лона не было, или все-таки есть какая-то потребность у верующего человека именно в таком типе школы, который сегодня преобладает? Борис Михайлович.
Ну, я и согласен, и не согласен. Отец Яков,
я согласен. Я спрашиваю.
Да, но в вашем вопросе содержится некая информация. Мне предложено выбирать между альтернативами. А эти альтернативы вызывают у меня сомнения. На самом деле, досовременная, допоточная, домассовая, доиндустриальная школа целиком была религиозной. И, конечно же, жила исключительно только вероисповедальной ипостаси своей. А потом постепенно, в результате очень тяжелых затяжных окопных боев между церквями, не церковью, а церквями самыми разными, и государством, государство потихоньку оттяпало массовую школу, загробастала в свои цепкие руки, крепко держала, и очень быстро блицкриг, с помощью блицкрига, крига...
Я чувствую, вы вспомнили Бисмарка и его политику относительно религиозных школ.
Ну, не только. Ну, не только, да. Нет, ну, потому что очень быстро. Исторически это происходило невероятно быстро. Отделила церковь от государства, а школу от церкви. Поэтому нынешняя школа противостоит религиозной школе и не имеет корней в той старинной религиозной школе, которая исчезла с исторической арены во всем, кроме как в рамках деноминаций самых различных. Вот, там она продолжает существовать, пардон.
Александр Сергеевич, потому что ведь вопрос о чем мы, помимо прочего. Недавно Соединенные Штаты дали политическое убежище одной семье немецкой, из ФРГ выезжавшей, потому что в ФРГ этой семье не дали растить детей дома. Они были против школьных официальных государственных программ, а там по закону ты должен. И они перебрались в Штаты, где, начиная с 19 века, огромный поток итальянцев, ирландцев, презираемых, ненавидимых бывшими англосаксами, был вынужден создавать свою параллельную систему образования. И она очень мощная. По сей день половина школ и огромная часть университетов в Америке – это католические. И они пользуются огромным престижем. И они совершенно вот действительно параллельны. И там можно то, чего нельзя в Европе.
Ну, это некоторая традиция такая, в общем, как бы вот европейских государств и США. В общем, довольно давняя уже традиция, потому что действительно для европейских государств, ну, в общем, это типично примерно та модель, о которой говорил Борис Михайлович, и, соответственно, для образования, которое в этих государствах там обязательно. Да, то есть вот эта вот борьба между государством и церковью или церквами, вот, в том числе и на вот уровне школ. Это перетягивание школ к себе, вот эта светская школа, такая программно-светская. Что касается Штатов, то там это все было, в общем, совсем иначе. И вот то, что там это иначе, это, ну, например, вот в начале 20 века это очень остро почувствовали, ну, вот католики, например, которые, допустим, могли сравнивать, как с этим в Европе и как с этим в Америке. Там, допустим, ну, не только там, и в середине, там, скажем, Жак Маритен, знаменитый французский неотомистский философ, католик.
Послушайте, давайте скажем, да. Прямо хороший друг Николая Александровича Бердяева.
Да, хороший друг Николая Александровича Бердяева, хотя и не во всем с ним согласен. Да. Вот, он, если там, допустим, в 30-е годы писал очень так строго про современную цивилизацию, про гуманизм, требовал какого-то другого совсем гуманизма, то в годы Второй мировой войны, переехав в Штаты, ну, тоже там, понятно, политическая вся подоплека этого, вот, он столкнулся с тем, как это там. И как-то изменил совершенно мнение.
Ему понравилось?
И да, ему понравилось, и он стал писать совершенно, ну, как-то мягче гораздо на эту тему. Он говорит, что да, современная цивилизация, она не ведает очень часто своих христианских корней, но вообще-то она их имеет. Вот. И они там в ней так или иначе как-то вот работают. Вот. И это действительно он почувствовал уже вот в Америке. Сейчас мы воспринимаем Америку как такую столицу, не знаю, центр современной цивилизации, иногда, ну, часто с большой болью мы ее так воспринимаем, потому что она агрессивна, она так на нас наступает, у нас тут духовность, а она бездуховная совсем. А вот на самом деле не все так просто, да, и вот опыт там Маритена, других людей.
Извините, ребята, если говорить об Америке, о североамериканских штатах, то ведь там исторически сложилась ситуация совсем не похожая на европейскую, а именно школа содержалась общиной. Общины были разными. Наступление государства на школу никогда не было таким тотальным, как в Европе, поскольку все равно в значительной своей части финансирование школы, а стало быть и управление ею, оставалось местным советом, коммунным. В Америке коммунизм, как известно, на самом деле, да, чистый коммунизм, от слова «комьюн».
Коммунизм. Да. Коммунализм.
Коммунализм, можно так сказать.
И любимый термин того же Маритена – комьюнатарность.
Да, вот, замечательно, да. Совершенно точнее.
Бердяев,
лучше,
он так и
лучше
писал
не скажешь. Да, именно так. Коммунатарность. Вот. А у нас совсем другое. И это, конечно, проявляется в контрасте, о котором вы нам рассказали. В Германии государственная школа обязательно, да? Я не убежден, что на 100%, но, наверное, на какой-то очень значительный процент. А в Соединенных Штатах совсем иначе.
В Германии, если не ошибаюсь, как и в России, государственная школа не целиком обязательна, но если человек на домашнем обучении, то он, как и у нас, должен сдавать экзамены по определенной программе.
Вот
и отклоняться от этой программы не выйдет. А в Штатах, мы все помним, обезьяний процесс, и там до сих пор разнообразие учебных программ на порядок выше. Но мне кажется, главное различие в другом. Я вот все-таки хочу подойти, потому что школа – это Школа не существует. Есть учитель, есть ученик.
Вот именно.
А с точки зрения ученика. То есть все-таки есть школа?
Ну, конечно.
Встречаются.
В той степени, в какой учитель все-таки зависит от порядка в школе.
Ну, образование ученика зависит от порядка в школе. Да.
Ну, тогда позвольте мне, как бывшему ученику, сегодня я вам все скажу, что я думаю про школу.
Вот. И про вас ненавистны.
Если почему-то американская цивилизация вызывает некоторую отрыбь, ну, поверхностное различие хорошо известно. В американской семье ненормально, если по достижении 16-18 лет человек не покидает эту семью. В американской цивилизации ненормально, если родители воспитывают детей в определенной религии. В принципе, они могут. Но де-факто лучше, хороший тон, если вот уже двухлетняя девочка, и ты ее спрашиваешь, пойдет она с тобой сегодня в церковь или не пойдет. Наденет она синие галоши, вот, или желтые туфли. Это ее жизнь, это ее выбор. Это совершенно другое отношение к человеку. И там, где русский учитель говорит... не всегда вслух, но всегда про себя, что моя задача – социализировать ребеночка, восполнить то, что ему не дали матерящиеся и пьющие родители. Американский учитель никогда не посмеет, что бы то ни было, восполнять, потому что какие бы ни были родители, ребенок – это персона sui generis, это все равно приватность жизни, поэтому не надо лезть со своими чистыми руками даже в самую грязную детскую душу.
Да. Наверное.
А они лезут. Это контраст.
Контраст, да.
Так, ну, у нас ведь есть общество педагогов, которые резко выступают против основ религии в школе. Я с ними согласен. Но их основной девиз, потому что мы, неверующие гуманисты, должны воспитывать, а вовсе неверующие. А то, что ребенка вообще нельзя воспитывать, как-то в голову не приходит. А вы, Борис Михайлович, упомянули про образование. А нельзя без образования, а просто передача знаний.
Давайте про это поговорим. Это так интересно.
Друзья, ну, видите ли, когда мне говорят, что в школе противопоказана религия как предмет изучения, обучение и преподавание.
Показано ли в школе стремление воспитывать?
Ну, вы знаете, все меньше и меньше.
Я говорю об идеале, как вы знаете.
Нет, и родители ждут от школы не воспитания. В нашей сегодняшней стране, в России, от школы ждут знаний. И тоже не хотят, чтобы лезли в душу и влияли бы на мировоззренческие и какие-то глубинные убеждения человека. Вот. И этого ждут и родители, и учителя с готовностью идут навстречу. Им тоже не хочется воспитывать. Особенно, когда налицо педагогический брак, условно выражаясь, то родители и школа всегда перекладывают ответственность друг на друга. Школа кричит: воспитывать должна семья. Семья говорит: вы должны не только учить, но и воспитывать. Вот. А дитё живёт, как ему хочется.
Это было бы ничего.
Да, так оно и происходит.
Я думаю, что то дитё, которое устроило вот зимой стрельбу в школе, оно не имело возможности жить как хочется. Я думаю, что оно было задавлено.
Наверняка. Похоже. Конечно.
Вот. Хорошо, тогда чуть-чуть с другого бока я зайду. Может ли учитель быть верующим? Даже если он верующий изначально. Вот он приходит в школу. Почему я спрашиваю? Есть несколько профессий, где вот по определению трудно сохранить веру в Бога. Ну, прежде всего, я бы сказал, врачи, традиционно считается. Хотя я знаю многих верующих врачей, у нас они бывали на программе. Вот. Но, в принципе, я думаю, что у врача вырабатывается какой-то такой цинизм профессиональный. Слишком вот конвейер страдания, конвейер изможденной больной человеческой плоти. Болезнь эксперта. У учителя, мне кажется, есть другая болезнь эксперта. Ведь он обречен на такой вот, на сизифов труд. Вот в первом классе поднял, до 10-го довел, или там с 5-го по 10-й, бег по кругу. Учитель – представитель не совсем знания, он представитель закольцованного знания. И он знаком с человеком, соответственно, только в очень узком секторе. По-моему, это любая вера должна угаснуть. Когда ты из года в год видишь, что люди-то все ужасно одинаковые, Нет, Александр Васильевич?
Я бы по-другому немножечко сказал бы об этом. Это имеет отношение к тому, что раньше говорили. Значит, ну, если речь идет там о передаче некоторой суммы знаний, которая не меняется, то, в общем, оно так и происходит, если видеть функцию учителя в этом. Вот. Но я думаю, что все-таки вот существует и что-то иное. И это иное как раз на самом деле относится к слову «воспитание», как бы мы ни возражали, что школа воспитывает там, вот, или как бы родители не ждали, или наоборот не ждали бы этого от школы.
Все равно влияет.
Все равно это, безусловно, есть. И ну, учитель как личность, да, тоже развивается, тоже умнеет в общении с учениками в том числе. И то, что он... вот, ну, скажем так, в жизни накопил в себе, это, безусловно, оказывает влияние на учеников, и каждый из нас, наверное, если так подумает, повспоминает, хорошо помнит, вспомнит какие-то примеры того, как, ну, не обязательно даже учитель, вообще взрослый человек, находившийся когда-то в тесном общении с нами, там, детьми, на нас как-то влиял в результате, и, может быть, и положительным, а может быть, и нет. Тоже
вот она, учительская гнилость-то, где выплывает. Подмена. Взрослые, конечно, были, которые оказывали на меня и на любого ребенка влияние позитивное. Угу. Но учитель... Хорошо, что я. Отец Александр Мень вспоминал, что он ненавидел всех учителей и всю школу. А он учился в школе, где учился Тарковский и еще там какие-то будущие знаменитости на Серпуховке. Ненавидел. И я думаю, что это довольно распространенная позиция.
Да?
Он отгораживался от этих людей. А как?
Можно это самое ему только посочувствовать в этом плане. Ну, бывает так. Вот весь этот, ну, я считаю, просто, не знаю, вот там последние лет... вот в СМИ, везде это ведет вот эта атака на школу, на учителей, родителей постоянно возбуждают к тому, что вот контролируйте школу, что там бог знает, что делают с вашими детьми, постоянно звоните во все инстанции. Там,
это, я не об этом. Это совсем другое. Это атака на школу не со стороны ребенка. Это обычная рейдерская атака на школу со стороны чиновничества.
Но она основывается на вот этом ощущении.
Она спекулирует.
Да, она спекулирует на таком, ну вот, там, не знаю, неприятных воспоминаниях о школе, которые люди сохранили, многие сохранили. И это естественно, потому что, ну, так или иначе, в общем, школа это место насилия.
Отец, да. Вы задали конкретный вопрос. Что делать, если учитель верующий человек?
А, да.
Вы даже спросили...
Он веру не потеряет от своей профессии?
Да. Не потеряет ли он свою профессию? Или не уничтожит ли профессия его веру?
Я вам скажу почему. Потому что вера, мне кажется, это все-таки... Это духовная жизнь. То есть это расцвет, старение, это открывание чего-то нового. Конечно. И так далее. Преподавание в школе. Я же ведь по диплому-то... преподаватель. Я преподавал. Я однажды, практику педагогическую мне сократили до 3 дней, потому что я взялся преподавать не историю, а английский. И ни одному классу. А у меня посадили 60 пятиклассников. И ничего, я справился.
Молодцы.
Вот. Но
вам не понравилось?
Нет, мне было легко. Я 4-е поколение в учительской семье. Вот. И у меня был дивный преподаватель МГУ Залесский, педагогической психологии, гений. Ну и мама. Но я скажу, каждый день повторять одно и то же, это же можно свихнуться. Это как экскурсовод. Это же немыслимо. Нормальный живой человек не может повторять одно и то же.
Он не повторяет. Во-первых, если уж говорить про учителя, то это не совсем каждый день, скорее каждый год.
Каждый год разный.
Но на самом деле это не обязательно.
Мне страшно понравилась фраза, принадлежащая вам, дорогой отец Яков, а именно, что нет школы. Есть учитель, ученик. Точно так же, по аналогии с этой схемой, которую я целиком разделяю и одобряю, и принимаю, и проповедую, можно было бы сказать, нет верующего и нет учителя. Есть верующий, и есть учитель и учитель. Все слишком индивидуально. И сочетание веры и преподавания, оно совсем не обязательно повторение пройдено. Вот. И точно так же, как в настоящий, постоянно трудящийся внутри себя вере отдельного человека, всегда есть процесс открытия и переосмысления, и внутренней борьбы, если угодно, и так дальше, точно так же и в преподавании происходит. Поэтому на самом деле нам надо рассмотреть разные типы сочетания веры и знаний, и преподавания разные типы. Они очень разнятся.
Ну, во всяком случае, трудно ожидать, что преподавателю, ну, у него такая более повторяющаяся деятельность, чем, например, там, не знаю, у землекопа, скажем. Ну что, землекоп может быть верующим, в этом как-то мы не сомневаемся.
А вот, я прошу прощения, да. Немножко наеду на Евангелие, на притчу о сеятеле и зерне, но есть же разница между куском земли при дороге, на который падает семя, и ребенком, потому что когда ты видишь землю, у тебя нет претензий, это неодушевленная материя. Но когда ты видишь детей, а в 7 лет в первом классе это уже не ребенок. По православному требнику с 7 лет уже можно исповедовать, потому что уже в человеке зародилась, извините меня, либидо, вот страсть, в том числе желание повелевать и обладать.
И он уже грешит. Еще в чреве проявляется.
Да, вот как.
Да, конечно.
Ну, это, может быть, у вас учителей. Ну, хорошо, хорошо. Желание повелевать. Но все-таки 7 лет – критический возраст. Вот. И когда учитель видит, что он уже бессилен, потому что каков в колыбельке или там в чреве, вот, таков в могилку. Что ты можешь?
Тут вот как раз вера и требуется.
Вера во что?
В Бога.
Он помимо, что он как-то сам действует.
Скажите, что он действует, а разве да, священник что... не повторяет
да,
из службы в службу практически одно и то же?
Нет.
И от этого не исчезает его вера?
Нет.
И учитель не может так же?
Борис Михайлович, я вам скажу по секрету.
Скажите.
Есть священники, которые повторяют.
Вот.
Такие священники обречены на алкоголизм. Они спиваются потихонечку или начинают превращаться в лицедеев.
И учитель тоже.
Потому что если ты повторяешь, ты мертвый дух.
Учителя конечно. Реже, потому что учителя же женщины в основном у нас.
Ой, а женский алкоголизм совсем неизлечим. Что?
Он неизлечим,
нет, он излечим.
Они реже бывают алкоголизм.
Борис Михайлович, распространите вредных мифов.
Хорошо.
Женский алкоголизм излечим. Я знаю одну женщину, учительницу, которая очень серьезно пила. Женщина быстрее сгорает в силу биохимии чуть-чуть другой, но она бросила и из одутловатой такой вот квашни, совершенно уже синюшной, она вернулась в совершенно нормальную жизнь.
Вы вселяете.
Это очень опасный миф.
Отлично.
Исцелимо все. На этом стоит и церковь, и знание.
Да, вот, да.
Вот. Но я еще раз... Хорошо, давайте вот противоречие между знанием и верой, которое, мне кажется, должно отражаться. Знание, как сказал один веселый Роджер, оно, или Фрэнсис это сказал, знание...
Сила.
Сила. Ну, английское power – это власть, скорее. Вот. И школа, она дает человеку силу. Здесь есть свой парадокс, потому что силу дают в школе для того, чтобы превратить человека в винтик, в офисный планктон. И тут изначально какая-то... Но вера, она изначально, если мы говорим о христианстве, вера изначально бессилие. Блаженны кротки, возьми свой крест. Вот вера, христианство – это то, что ориентирует человека, ну понятно, в общем, на проигрыш.
Вот Франциск Ассизский, святой Франциск Ассизский, не хотел, чтобы его ученики, вот, да, монахи, вот, францисканцы, чтобы они учились особенно.
Да.
Вот. И объяснял, почему. Потому что вот ты будешь, да, вот ты научишься, ты там зайдешь на кафедру, ты будешь читать проповедь, и ты скажешь своему брату: а ну-ка принеси мне мой требник. Вот. Это уже повелевание, да, ты уже будешь в сильной позиции.
Александр Сергеевич, вы лучше меня все это помните. Доминиканцы и францисканцы. Раньше был Франциск.
Ну, они почти одновременно возникли.
Просто
там...
ведь доминиканцы знамениты именно как университетские такие.
Да.
Вот.
Францисканцы на самом деле тоже, но просто не сразу. То есть вот эта вот первоначальная идея святого Франциска, она потом модифицировалась, когда он познакомился со святым Антонием Падуанским. Но этот вот персонаж в России известен гораздо меньше, а в мире это чуть ли не самый почитаемый католический святой после Девы Марии.
Знание, а потому что ему молятся о потерянных вещах.
Да, совершенно правильно. Так вот, Антоний Падуанский был, с одной стороны, очень образованным человеком уже к тому времени, когда он к Франциску пришел, а с другой стороны, ну, вот таким, что Франциск считал, что с ним можно действительно иметь дело.
Но ведь Франциск, тоже поправьте меня, потому что я верхогляд. Он же находился в этом смысле в оппозиции к бенедиктинцам, вот ко всей той ученой традиции, которая формировалась, ну вот он ее уже застал, Болонский университет, все клерки из духовного сословия, со всеми вытекающими начала инквизиции, с вашего разрешения, тоже надо уметь читать и проводить допросы. Вот. И к тому же есть еще один момент, потому что Франциск был сыном коммерсанта. И в этом смысле, мне кажется, что его недоверие к учености – это тоже какое-то вот такое столкновение между купцом, пусть и благоразумным, и интеллигентом, что есть какая-то слабость в человеке, который вот непрактично только преподает. Вот лучше быть благоразумным купцом, который раз тут поменяет, тут поменяет, тут поменяет.
Ну, Франциск как раз искал полной слабости и непрактичности, на самом деле. Вот это то, чего он искал. Собственно, он поэтому отвергал.
Это указывает на его комплекс, как раз. Интеллигент это не проблема, он и так непрактичный.
Вот. Но в результате как-то так получилось, что действительно, вот если мы посмотрим, там, 13 век, там, 14-й, мы видим, что самые знаменитые богословы, философы, там, ученые, почти все, или доминиканцы, или францисканцы. Ну, доминиканцы, понятно, они как бы для проповеди и были созданы, им нужно учиться было, перед ними ставилась такая задача. Ну и францисканцы очень быстро. А почему? Потому что и те, и другие, это, знаете, они нищенствующие ордены, нищенствующие монахи. То есть они не должны были, да, вот как бенедиктинцы, у них большие такие, да, монастыри, аббатства, там сельское хозяйство могучее ведется. Они, конечно, обогащаются очень быстро, и, конечно, там какая-то деградация наступает, вот, и так далее. Может такое наступить, не обязательно, конечно. Вот. А у францисканцев и доминиканцев, они вот это ордена таких вот проповедников вообще везде, на улице, они должны жить подаянием, поначалу, по крайней мере, были в теории. Это мощные такие корпорации, и, ну, вот человек какой-то учится в тогдашнем университете. Вот он, да, выучился, да, ну, я имею в виду какой-то религиозный человек, член духовного сословия, вот он выучился там до какой-то степени, потом ему что? Ну, ему надо искать вообще приход, да, место какое-то надо искать. Вот. Этот приход там ему будет приносить какой-то доход, вот он там будет кормиться с него, с этого прихода. Ему уже будет не до учебы, не до этого самого, не до повышения квалификации.
Он получил власть и деньги.
Ну, бенефиции. За этих их орден. Вот орден дает им деньги, да, который собрал там подаянием, и они могут в университете проводить сколько угодно времени. Они становятся профессиональными интеллигентами такими.
Но эти профессиональные, они не интеллигенты. Эти профессионалы, с вашего разрешения, осудили Жанну д'Арк на сожжение.
Нет, ну, слово интеллигенты разные смыслы.
Они интеллектуалы. Это большая разница. И я бы сказал, что, ну, мы все знаем, каноническая для современной европейской культуры книга – это не «Цветочки святого Франциска Ассизского», это «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. А «Похвала глупости», она, вот она написана интеллигентом. Она написана тем, кто всю жизнь балансирует на грани нищеты и питается от гонораров, потому что изречения, они имели огромный тираж и, в общем, принесли автору какой-то доход, который живет на гранты, он независим ни от ордена, ни от университета. И это прототип современного идеала европейского интеллектуала.
Ну хорошо, но это уже новая эпоха. Да, конечно.
Она новая, но мне кажется, что у нас, как и во всяком времени, новые и старые очень хорошо.
Тоже человек определенной духовной традиции.
Христианской.
Христианской. Выкормыш вот так называемого нового благочестия.
Они очень разные.
Девоцио модерна. Это, вот, это были кружки. Можно в этом видеть какой-то, ну, как сказать, зародыш протестантизма один из. Это кружки такие.
Нельзя. Протестантизм – это фундаментализм.
Да. А сообщества такие, которые…
Это зародыш…
коммуны, вот эти
зародыш интеллигенции. Да,
общины. Сейчас я про девоцию модерна скажу, вот про это новое благочестие. Коммуны, общины, которые собирались, читали Библию вместе, занимались ее толкованием. И молились вместе, и помогали друг другу вместе. Это вот в Нидерландах вот любили вот это, вот в Северной Европе. Вот Эразм Роттердамский вышел из этой традиции.
Вот. Ребята, а можно поближе к нашему времени?
Можно.
Я не буду совершеннейшим еретиком, если вспомню Владимира Сергеевича Соловьева, который много размышлял о соотношении веры, знания и опыта. И признаюсь вам, что я целиком разделяю его главный тезис о взаимодополнительности веры, знания и опыта, об глубинном, исконном отсутствии противоречия между ними. И всякий раз, когда я слышу об обезьяньих процессах в Соединенных Штатах и о наших воплях против изучения религии в школе, я всегда вспоминаю Владимира Сергеевича, поскольку он показал, что нет или-или в этих вопросах, нет альтернативы. Здесь все и-и-и. И все в тонких переходах, и не просто в сочетании, а в взаимодействии, взаимовлиянии, как блестяще он показал, как, положим, опыт религиозных переживаний, вот то, что у Джеймса многообразие религиозного опыта, как этот опыт, житейский опыт, казалось бы, практический, сугубо практический опыт, как он серьезно влияет и на привычную традиционную веру или ее разновидность, которую носит тот или иной человек, и на его знания. Но все-таки, как говорили большевики, есть относительная самостоятельность и у веры, и у знания, и у опыта.
Конечно.
И ни одно из них не должно мешать другому.
Ну, наверное, да. Я в общем, согласен.
А я возражу так. Я возражу так. Может быть, есть не две ячейки – вера и знание, а четыре. Есть две очень разных веры.
Вот именно.
Есть два разных очень типа знания. И я думаю, ну, простейший пример, вот повесть Гор, питерский фантаст 60-х годов, вот он там изобразил остров, на который заводят обезьян, и учат их математике, всячески развивают мозг, чтобы они помогли ученым. Обезьяны быстро развиваются от всяких уколов, и заканчивается тем, что они поумнели настолько, что сожрали всех ученых и начинают производить оружие для уничтожения всего остального человечества.
Помню.
Вот. То есть с интеллектом развили, про этику забыли. Имелось в виду, что знание само по себе безнравственно. И вот здесь мы подходим к некоторой напряженности, потому что есть вера, целиком отделенная от поведения, вера ханжеская, и есть вера, извините меня, евангельская, потому что Господь Иисус вот прямо мордой об стол, что вера без дел мертва, что если ты верующий, но не любишь, то ты пошел от меня прочь в гиенну огненную. У Павла это только уже потом развивалось. Но то же самое со знанием. Есть огромное количество интеллектуалов, для которых вот карьера, вот знание, может быть, даже и бескорыстное познание. А вот интимная жизнь и личная жизнь. И у них там водонепроницаемая перегородка. Но есть же и другие.
Но есть и другие.
Конечно.
Да.
Ну, вот. Поэтому я и говорю, что есть аналогия между вашим тезисом. Нет школы. Есть конкретный учитель и конкретный ученик. То же самое происходит и в вопросе о соотношении веры и знания. Конкретный вид веры и конкретное знание. Они очень сложно, очень по-разному соотносятся друг с другом. И подчиняются они каким-то иным закономерностям. Я имею в виду не они, а это соотношение веры и знания. Очевидно, в основе этого отношения лежит система ценностей, которая всегда сама по себе вера. Ведь учтите, друзья, что наука при ближайшем рассмотрении целиком базируется на предположениях, на аксиомах.
Ну, Борис Михайлович, предположение – это одно, а вера – это совсем другое.
Нет, я хочу сказать, что любая аксиоматическая система, любая гипотеза, любой другой компонент науки проистекает из
недоказуемого.
Из недоказуемого и из веры в возможность того или иного явления или процесса.
Научное знание, в общем, если в нем и есть какая-то составляющая, скажем так, абсолютно надежная, то ее, эту составляющую еще поискать. Вообще она в целом, гипотетична.
Да. Вот ну, именно.
Отцы, это какие-то восханжеские совсем
если
разговоры.
Если поискать, Александр Сергеевич, давайте объединимся против отца Якова, то мы не обнаружим ничего, кроме верования. Ну, пусть не вера, это не религиозное, но верование. Я хочу это сказать только для того, чтобы не изучать основы математики. Попытка их изучить показала, что математика целиком интуитивна и не имеет никаких оснований ни в чем материальном и сколько-нибудь прочном. Я это говорю для того, чтобы показать, что и наука может быть бесконечно близкой и даже привычной к принятию веры.
Это не та вера, которая для меня вера христианская.
Я понимаю.
Недоказуемость – это самый мелкий штрих в вере. Есть крестец, у обезьяны есть крестец, но между нами, между мной и обезьяной все-таки больше разницы, чем между верой и наукой. Я вам скажу, в чем разница главная для меня. Потому что дважды два я с ним не разговариваю. Вот. А с Богом я все-таки разговариваю. Как сказал один атеист, пока человек думает, что Бог есть, это он нормальный человек. Пока, когда человек начинает разговаривать с Богом, ну, тогда надо госпитализировать. Для меня, как верующего, все наоборот.
Это значит, что просто человек не понимал, о чем говорит.
Абсолютно. Но это принципиальный перпендикуляр. Ученый знает, что он играет в познание, что он стоит на аксиомах, но если это ученый, отрефлектировавший науку. Вот. Но он не ожидает, что черная дыра начнет с ним общаться.
Нет. Я совершенно на это смотрю иначе. Он, конечно, не ожидает, что черная дыра с ним начнет общаться, так как вот общается с ним,
Иногда ожидает.
Да. Но вообще-то говоря, вот все это познание, которое он совершает,
проект
это и есть общение.
Свернут, кстати.
Он это так не рассматривает, так не называет, лучше сказать, но это вообще и есть общение с некоторой реальностью.
Нет
пропасти говорит
между знанием и верой.
Который
нет.
Говорит ему какие-то слова, и он как-то на эти слова реагирует.
Есть пропасть между конкретными видами знаний и конкретными вероучениями. Но вера как духовное состояние, как духовная жизнь, как система переживаний, как нечто, определяющее экзистенцию, существование в глубинном его смысле, не противостоит знанию. И все, кто противопоставляет веру знанию, наносят вред человеку.
Да там, я не знаю,
Пастер сейчас полицию позову,
что он там молится в своей лаборатории. Там. Ну, вообще, ученые бывали верующими. И, в общем, да, вот этот вот пафос, да, там, не знаю, Галилея, Кеплера, Ньютона, там, Лейбница, кого угодно, да, вот, и ученых этих эпох, что они там читают книгу, написанную Богом, да, вот, книгу природы, которая, да, какая-то альтернативная Библия, написанная Богом, но это религиозный пафос.
Я скажу больше, мы с трудом найдем в 20 веке сколько-нибудь выдающегося физика, который не был бы глубоко религиозным.
Ой, да ладно, да, правда? Да на вашем месте сидел Виталий Иванович Гинзбург.
Ну, так это Гинзбург, господи.
Ну, а что Гинзбург уже рассказал?
С трудом нашли Гинзбурга одного единственного.
Добраться до него было нелегко. Да. Он жаловался, что у него в лаборатории куча завелась православных. Как будто там тараканы завелись. Вот он говорит, они молчат, но я же знаю, что они...
Тут я недавно у Стивена Вайнберга очень
известного... Это тоже вид веры.
Сейчас, секундочку. Извините. Тут недавно у Стивена Вайнберга очень известного такого, ну, современного физика, в одной из книг его переведен на русский язык, я прочитал как раз про это. Он там очень интересно говорит. Он говорит, ну, это он выражает свою точку зрения, он, по-видимому, тоже атеист там, и все. Вот он говорит так, дело даже не в том, что там конкретные там, научные теории противоречат конкретным верованиям. Дело не в этом. Я знаю многих физиков, есть среди них там католики, протестанты, православные, мусульмане, но большая часть их даже не атеисты. Просто они совершенно не интересуются этими вопросами.
Ну,
просто
они занимаются. Да. Что очень печально.
Да. Вот. С его точки зрения, он выражает тут только свое мнение, современная физика. Она, ну, так вот требует от человека чего-то такого, ну, какой-то такой деятельности, которая с трудом действительно совместима с религиозной жизнью.
Хорошо, я вспоминаю.
Мне кажется, тут даже какая-то тоска его, когда он об этом говорит, вот потому, он даже цитирует этот псалом, да, вот, «Небеса проповедую славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Он тоскует как бы по тем временам, когда вот он действительно проповедовал славу Божью. Потому что для нынешних физиков, для многих из них, скажем так, оно не проповедует уже вообще ничего.
Ну как, а теория струн? Значит, Вселенная, она
не столько физики, сколько работники физики. Недавно в Бауманском университете, по нынешнему говоря, открыли богословский факультет.
Это был позор на весь мир.
Это было
и остается.
Это было поводом для упражнения в остротах огромного количества людей. Вот. Публика совершенно забывала о том, что богослов не то что изучает творение, но признает факт творения и не видит ничего иного, кроме тварного.
Борис Михайлович, да. Появление кафедры богословия в Бауманском институте также не имеет отношения ни к физике, ни к теологии, как Луганская республика не имеет отношения ни к Луганску, ни к республиканским началам.
Но имеет отношение к вопросу о соотношении веры и знания. Они спокойно могут уживаться рядышком.
Хорошо, следующая разница. Да. Все-таки я как ученик скажу, что самое неразительное в школе. Да. Я, здоровый 7-летний парень, прихожу в школу, и мне кто-то что-то начинает приказывать, что 2 + 2 = 4.
Да.
В принципе, я не возражаю. Так, на первый взгляд, действительно так. Но 10 лет, когда ты включен вот в эту жесткую иерархическую систему, школа, прежде всего, противоречит не вере, она противоречит знанию. Знание – это процесс равных. Знание, где нет авторитета.
А вера... Познание вы имеете?
А что же еще? Знание есть познание, как вера, ну,
совершенно
как религия есть вера.
Не важно. Знание, это совершенно знание, мне кажется, это какой-то результат познания.
Во многих,
знание как процесс.
Во многих лучших современных школах, их совсем немало по всему свету, дети и взрослые вместе решают загадки.
Да.
Если эти загадки увлекли ребят. Ну, загадки не в смысле фольклорной загадки, а в смысле недоумения, которое они обнаружили в природе, некой тайны. Почему вода мокрая? Каким образом гусеница превращается в бабочку? Как это деревья, качаясь, вызывают ветер? Куча загадок вокруг нас, понимаете? И они решают вместе, никто никому ничего не навязывает, просто более опытные иногда помогают.
А почему вы все тыкаете ученикам?
Я тоже хочу сказать. Сейчас я скажу. Тут недавно была такая вещь. Вот это, в Москве вот иезуиты, которые есть в Москве, а они есть. Между почему у них даже есть свое учебное
лучшие
заведение?
Лучшие колледжи, лучшие в мире.
Да, как-то они, я тогда у них преподавал, и они как-то устроили такой. Ну, такая была встреча. Приехал в Москву один человек, как раз который очень много занимается образованием у иезуитов, и он рассказывал о принципах иезуитского образования, такая публичная лекция. Откуда-то он из-за границы, я уже, к сожалению, забыл, и как его звали, и откуда он. Да. Вот. И он рассказывал об этих принципах, что, в общем, там, и говорил, какие-то вещи нам совершенно знакомые, но нам они знакомые скорее не на практике, а как идеал, что там нужно развивать ученика, заинтересовать его. Вообще урок начинается с некоторой провокации обязательно. Ну, в хорошем смысле слова.
Драться не надо.
В хорошем смысле слова. Что вот,
учителю не надо драться.
Драться не надо, что они там, допустим, да, какая-то личностная включенность, скажем, там они изучают, там, допустим, историю древнего мира. И они разыгрывают спектакли, там, предположим. Mm-hmm. Вот. Это действительно так. Вот у иезуиты, там, вот так у них школы возникли в 16 веке, так вот они действительно там театр используют в своей практике школьной. Это правда.
К концу 16-го вот. Устав да. они создали гениальный устав.
Да, 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 да. Mm-hmm. Так вот, когда... Да, Ratio Studiorum, да, назывался. Да. Да. Mm-hmm. Вот, это, так вот, присутствовало там в зале, ну, рядом со мной сидели две женщины, тоже учительницы, которые задавали ему вопросы. И было видно, что они очень плохо понимают друг друга, потому что он говорил как раз о том, ну, каким способом можно заинтересовать ученика там и воспитывать в нем пытливость там и так далее. Вот. А они задавали вопрос, а как тогда удается проходить программу, и то, что там надо в журнале писать?
Вот, бедные несчастные. Ведь это же все вы лицемеры, господа преподаватели, потому что вроде бы, значит, вы нас учите, а на самом деле вы нас мучаете. И все это для того... А теперь еще ЕГЭ добавилось. Господи, благодарю тебя, что я не жил бы, когда не было ЕГЭ. Вот, потому что
экзамены,
я бы повесился.
Которые мы с вами сдавали, отец Яков, мало чем отличались от ЕГЭ. Эти билеты.
Господи, не так страшно ЕГЭ, как его малюют,
да,
я не знаю.
Да, да. Да. На самом деле ничего не изменилось в школе. Да. Абсолютно. За последние 50 с лишним лет...
И по-вашему это хорошо?
Это чудовищно.
Ага.
Это чудовищно.
И еще раз скажу, дореволюционная школа была омерзительна. Почитаем Власа Дорошевича, почитаем Антона Павловича Чехова.
Но Розанова «Сумерки просвещения».
Да,
он учителем работал.
Розанов вообще, еще работал учителем. Антон Павлович Дорошевич писали исключительно как
существа. Пострадавшие. Так сказать,
пострадавшие, инвалиды. Вот. Но, извините меня, все-таки до 25 октября 2017 года ученику не тыкали.
Да.
Не тыкали.
Нет,
вы тыкаете ученику, вы сказали, Александр Сергеевич.
А вы знаете, по-разному бывает. То есть это я тут не очень, может быть, прав, потому что я не очень рефлексирую над своей практикой в этом плане.
А ученик рефлексирует?
Когда мы мало знакомы, я говорю на «вы».
Ну, вы мало знакомы первые два дня.
Ну, вот, обучили. Да. А по мере углубления знакомства мне уже трудно ему говорить
пустое.
На «вы». Если я буду говорить на «вы», это будет означать, что я сержусь.
Пустое
на него, да.
«Вы» сердечным «ты» одно изменило.
Лицемерие и ханжество. Потому что я не имею права говорить человеку «ты». Я многим прихожанам говорю «ты», членам общины. Многим говорю «вы». Но критерий один.
А домашним?
Домашним?
А ведь раньше говорили, вы папенька, вы маменька.
Да,
все очень
да.
по-разному, дорогие.
Все очень одинаково. Я могу говорить «ты» только тому, кто в ответ мне тоже скажет «ты».
Это правильно.
Это да, правильно. В Америке все как говорят друг другу, что «вы». Там вообще нету «ты». Ты
там
близкий,
и кошка
жару,
«вы». Да.
Оно умерло.
И ножка «вы».
И все друг другу выкают. Я думаю, что
кроме
должны
Бога.
Как-то...
Богу обращаются на «ты».
Да.
Но это во французском.
А во французском на «вы», по-моему, даже.
А, на французском на «вы». Но у англичан, по-моему, «ю» сейчас практикуется.
Может,
есть не архаическая молитва,
да.
Они и к нему обращаются.
Но это очень модерново, это модернизация.
Я вам скажу, в американском и, насколько я понимаю, в английском быту переход на «ты», который все-таки есть в интимных отношениях, вот, он символизируется, значит, не говорите мне «мистер Джонс», зови меня «Джон». На имя. Значит, если я обращаюсь к Богу, «О, God, Father Almighty», «О, Боже Всемогущий», это на «вы». Но если мы говорим «О, Jesus», это на «ты».
Есть некоторая современная языковая практика,
но
которую
слова.
Я не изменю. Даже если я буду ученикам все время говорить на там «вы», это надо...
Это
не
христианская
знаю, я веду себя в соответствии с современной языковой практикой.
А если появится практика, входя в школу, топтать распятие? Вы будете топтать, да?
Я
как те голландцы в Японии?
Не буду.
Хорошо, потому что
главное... От веры не зависит, обращаюсь я к ученику на «ты» или на «вы».
Вот, например, вот в Америке сейчас, да, там говорят «he or she», там «он» или «она». жена, да, чтобы никто не обижался, а то вот говорят, там он все время. Нет, это женщина
мобильная. Это преувеличение.
Вот, ну вот это то же самое.
Это пишут в объявлениях. Да. Хищи, и да. Мне это кажется разумным. Да. И да. Мы к этому придем. Потому что, извините меня, это я вас позвал, потому что я вас люблю. Но вообще так по-хорошему, в школе-то в основном женщины работают. А почему? Потому что мани-мани небольшие. Потому что мужики там, где доходнее, в дореволюционной школе в основном были мужчины.
Это верно. Хотя
по-разному бывают мужчины.
Ну, дискриминация, например, Борис Михайлович.
В американской школе поначалу были только учителя мужики. Почему? Потому что считалось, что ребенок сосуд греховный. И выбить из него греховные наклонности мог только очень физически сильный человек. И только когда...
Вы говорите про гросса.
Да, только когда сменилось отношение к ребенку, и он стал вдруг ангелом во плоти, тогда и появились женщины.
Я прошу прощения. Там в начале, когда действительно преподавали одни мужчины, и там, и у нас, это тоже была дискриминация женщин. Просто женщины в основном не имели образования необходимого.
Просто им не давали.
Не давали, меня. Совершенно правильно. Да. А сейчас дают. Вот. И я бы сказал, что то, что сейчас преподают женщины, да, в этом, конечно, есть там и какие-то негативные стороны, но есть и позитивные, более материнский, может быть, подход. Да.
Тогда вот. Я вам скажу, последнюю претензию.
Ровно напополам, я честно скажу.
Я
не
вам
знаю,
скажу,
так сложилось.
Я вам скажу не сексово. Я вам скажу не сексово. Последнюю свою претензию, но, может быть, самую серьезную. Почему я в 10 классе встал с экзамена по литературе сочинения с темой, когда страна прикажет героям, у нас героем становится любой, о гражданской войне. Я встал и сказал, что гражданская война, это значит, что с обоих сторон были граждане одной и той же страны. Как можно сказать, что страна приказала быть героем? И ушел. Был большой скандал, как-то потом все реабилитировалось. Проблема в том, что в какой-то момент я понял, что учителя одни симпатичные, другие не очень симпатичные, одни знающие, другие не очень знающие. Но лгут все. Все скрывают покойника в шкафу. Все скрывали простой факт, что страна живет бесчестно, подло.
Большинство и не знало.
Ой, ладно, да. Борис Михайлович.
Не знала. Хорошо, они сегодня, тоже были обмануты.
Сегодня у вас минута, как в этом дзенском куане. Вот вы висите над пропастью, у вас 20 секунд. Защитите мне учителя и объясните, как ученику верить учителю, если учитель не смеет возвысить голос против несправедливости. А это проблема и веры, и знания. Знает несправедливость, верует в Бога и молчит.
Мне хватит меньше, чем 20 секунд. Никак.
Да, я бы тоже сказал. Я не знаю этого.
И вы сдались, Александр Сергеевич?
Никак.
Это я не могу защитить учителя, который не смеет поднять голос против несправедливости.
Вы пытаетесь быть другим?
Ну, да, пытаюсь.
Все, спасибо достаточно. Я скажу, что если ученик не доверяет учителю про солнце и звезды, это перенос, это проекция. В реальности он действительно сомневается в том, что папа и мама сказали ему всю правду, и часто справедливо сомневается. Поэтому школа, к счастью, только малая часть жизни. И дай Бог педагогам, священникам и вообще всем старшим не помешать ребенку, как минимум, стоять в стороне. И все-таки, даже если он молчит и не в силах свидетельствовать о правде, как минимум не лгать, жить по лжи. Но не лгать. И тогда Бог сам прорвется и сделает то, чего человеку не под силу. Вы слушали «Радио Свобода», посвященную вере и школе, вере и знанию. В ней участвовали педагоги Борис Михайлович Бенбат и Александр Сергеевич Гаелов. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобод
свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».